собой. С соседних гряды холмов через ложбину энская бригада атакует передовые форты Бельчите. Но взять город не так легко. Здесь укреплены отдельные кварталы, отдельные улицы и дома. Вооружены все. Тех, кто отказался драться, сейчас же расстреляли. Потом республиканцы все же отбили городок у фашистских мятежников. Затем вновь вынуждены были отступить перед превосходящими силами франкистов, которым помогали немцы и итальянцы. В результате боев Бельчите был стерт с лица земли.
В боях за Бельчите активное участие принял и батальон имени Линкольна. И самый знаменитый американец из всех, кто сражался в Испании, начальник штаба 15-й интербригады и командир батальона Боб Мерриман. Именно ему суждено было стать прототипом Роберта Джордана, героя романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Кстати, Боб совсем не походил на Гарри Купера, который впоследствии изобразил его в киноверсии романа. Прототип постоянно носил очки и вовсе не имел вид героя-покорителя женских сердец. Мерриман погиб в Испании 2 апреля 1938 года. Испанский историк Антонио Элорса.
Американцы из батальона имени Линкольна были ударной силой республиканской армии, а потому процент потерь среди них был выше, чем в остальных частях республики. К этому следует добавить, что в первые месяцы боевых действий они были слабо подготовлены. Боевого опыта не имели даже их командиры. Вот почему общие потери бригады составили 25% от личного состава, что значительно больше, чем потери в республиканской армии в целом.
Состав батальона Линкольна представлял пеструю картину с национальной точки зрения. Примерно треть бригады составляли американские евреи. Было здесь немало кубинцев и довольно много афроамериканцев. Самый известный из них – Оливер Ло, который дослужился до звания капитана и был назначен командиром батальона. На этом посту он находился до своей гибели в сражении за Брунете под Мадридом в июле 1937 года. Ло родился в Техасе, участвовал в Первой мировой войне в качестве артиллериста. Своим быстрым выдвижением из рядовых в капитаны он обязан военному опыту, личному мужеству и особой обстановке интернационализма, существовавшей среди добровольцев. Ведь афроамериканец командовал воинским подразделением, в состав которого входили белые американцы впервые. Но последним командиром батальона имени Линкольна был Милтон Вольф. Он дожил до глубокой старости, написал несколько книг о войне и относительно недавно побывал в Испании. Здесь его встречали как героя, угощали от всей души. И растроганный ветеран даже вспомнил испанскую песню времен гражданской войны. «Бьет пулемет, началась заваруха, с нами командиры Листер и Кампесино, Галан и Модесто, Франко бежит».
Venga, aleo, aleo, sueño de un metraidor y Franco si va a paseo, y Franco si va a paseo.
Американцы воевали не только в батальоне Линкольна, но и в других подразделениях республиканской армии, в частности, в знаменитом 14-м армейском корпусе. Речь шла о подразделении особого назначения, действовавшем за линией фронта в тылу противника. В задачу корпуса входила организация диверсий, в основном нападений на коммуникации противника. Формально командовал подразделением испанец Доминго Унгрия, однако на деле всем руководили советские советники, в частности полковник Илья Григорьевич Старинов. Спустя много лет в Москве полковник рассказал мне, что в его группе помимо испанцев были, как он выразился, отличные американские ребята, которые всегда с удовольствием делали самую опасную работу. Их имена – Ирвин Гофф, Александр Кунцлич и Уильям Алто. Эти люди, используя свой испанский опыт партизанских действий, сыграли во времена Второй мировой войны определенную роль в формировании американских спецподразделений, действовавших в тылу германских войск. Испанский историк Мануэль Рекена.
Принадлежность к элитным ударным войскам батальона Линкольна, что обусловило его большие потери, в свою очередь явилось следствием его героического поведения на войне. Руководство республиканской армии посылало его туда, где требовались самые надежные люди, и он добивался успеха, не считаясь с потерями.
Несколько десятков бывших бойцов батальона еще живы. В 80-х годах прошлого столетия правительство Испании в знак благодарности предложило всем им испанское гражданство и, соответственно, испанскую пенсию. Однако этой возможностью никто из американцев так и не воспользовался, ведь воевали они не за деньги и не за льготы.
Сообщал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Вы слушаете программу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Оппозиционные силы Грузии предприняли попытку объединения. На днях в Тбилиси представители оппозиции и общественности подписали декларацию о создании движения «Национальное собрание». Подписанию декларации предшествовали громкие события во внутриполитической жизни страны. Об этих событиях и последовавших за ними шагами грузинской оппозиции рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Массовые выступления с требованием отставки министра МВД Вано Мирабишвили вызвали арест четверых членов правозащитной организации «Институт равноправия». Негативную оценку действиям силовиков дали не только все оппозиционные политические силы, но и видные представители правящего национального движения, в частности, председатель парламентского комитета по правам человека Элене Тевдурадзе и государственный министр по делам конфликтов Гога Хайндрава. В знак протеста публично ушла из телеэфира популярная ведущая телекомпании «Рустави-2» Эка Хоперия. Специальное обращение к президенту Саакашвили с просьбой прекратить произвол органов правопорядка прислал из Осло Норвежский дом свободы. Между тем, вернувшийся из Вашингтона проездом через Хорватию Саакашвили на своей пресс-конференции ни словом не обмолвился о внутренних проблемах страны. Что касается правительства, Саакашвили сказал, что хотя некоторые перемены возможны, но команда не поменяется. Буквально на следующий день после пресс-конференции Саакашвили в конференц-зале гостиницы «Шератон Метехи Палас» состоялось подписание декларации о создании движения «Национальное собрание», объединяющего в своих рядах широкие слои интеллигенции. На заседании присутствовали представители парламентской и внепарламентской оппозиции. В перерыве я побеседовал с председателем оппозиционной партии традиционалистов Акаким Асатьяни. В период правления Гамсахурди Асатьяни был спикером Верховного Совета, вторым лицом в государстве. Позже неоднократно избирался членом парламента Грузии. Во время революции РОС поддержал требования отставки Эдуарда Шеварднадзе.
Я думаю, общество наконец-то в Грузии должно понять, что это наша страна, и мы должны быть ответственными гражданами этой страны. Вот когда убивают молодого человека, это одна проблема. Но когда его убивает власть, это еще вторая проблема. А еще когда самым наглым образом ведется следствие и потом уже процесс судебный, я думаю, что это вот как раз та, не то что капля, а глоток, который уже терпеть нельзя. Никто за нас наши проблемы не решит. Опять-таки, беженцы из Абхазии, которые живут там, да, приватизация. Я сторонник приватизации и рыночной экономики. Но когда это происходит диким образом, когда достоинство человека не считается ни за что, и когда бедных людей... В двояком понимании слова, и в материальном, и моральном, вдруг выступает представитель парламента и премьер-министр. Люди далеко не бедные, просто-напросто, если уж мягко говорить, обвиняют этих людей, не то что бедных, нищих людей, в том, что они предатели Родины, раз голос подали, да? Я думаю, что мы дошли и здесь уже до какой-то степени, после которой терпеть невозможно. Дело даже не в беженцах, дело в цинизме. Цинизме властей по отношению к убийству от Сандрога Гуляни и многих других молодых ребят, по отношению к беженцам, по отношению к суду. То есть я думаю, что этот процесс, может это прозвучит парадоксально, я думаю, что нет худа без добра, опять работает. То есть отрезвление нашего общества, видимо, стоило этого всего. К сожалению, это обошлось нам жизнью нескольких десятков молодых людей, новыми мучениями. Я уже не говорю об безработице и тому подобных вещах, это общеизвестно. Я думаю, что рождается грузинское общество, к сожалению, с опозданием. Вот прибалты, например, как общество родились 20 лет тому назад. То есть их освобождение, выход из Союза, они всегда знали, что делать. И никто не сможет, к примеру, назвать, кто освободил Эстонию. Такого человека нет, потому что сам эстонский народ освободил. А у нас все знают, что Гамсахурдия. Это делает честь ему, но не нам всем.
В одной Агаге, вот в связи с этим как раз мы с вами встретились на учреждении. Это даже, я не знаю, это не организация, это не общество.
Слава Богу, что наши интеллектуалы наконец-то осознают, что их роль не в том, чтобы отсиживаться дома, либо поддерживать просто-напросто какого-либо политика, причем признаком то ли Гамсахурдия, то ли Шеварднадзе, то ли Саакашвили. А их роль в том, чтобы показывать пример. Постепенно появляется вот это осознание того, что надо брать инициативу на себя. Мы должны признать, до Европы, Грузии еще идти. Мы должны стать Европой, а не просить Европу, давайте принимайте нас. Мы должны показать, что мы самоуправляемая страна. У нас обычно самоуправление понимают как сельское, только просто-напросто село избирает своего старосту. У нашего народа все-таки есть шанс доказать, что это европейская страна по сути своей. Доказать то, что мы готовы к нормальной, настоящей демократии, а не управляемой демократии, как было при Анваре Садате в Египте, как в России сейчас.
Говорил председатель партии традиционалистов Акакия Сатиани. Происходящие в Грузии события попросил прокомментировать видного политолога Рамаза Сахорилидзе.
Президентское молчание в данном случае является хорошим признаком. Президент не скупой во время своего интервью, он с большой охотой касается тех или иных тем, и в основном тем, где он себя чувствует победившим. И там, где он считает, что он должен защитить кого-то, так как правильное дело нуждается в его защите. Раз он промолчал, значит, он как президент для себя не считает ни то удобным, ни то правильным, защиту полицейских, которые контролировали на протяжении практически недели госуниверситет, практически терроризировали седых профессоров. Он промолчал, и это молчание для меня более приемлемо, более понятно, чем если бы он защищал бы все эти деяния. Он не будет обвинять все эти структуры, но он постарается сделать такие изменения, которых будет читаться такое обвинение.
Представители интеллигенции при поддержке оппозиционных сил, конечно, вот решили создать национальное собрание. Но я лично сам видел там очень много лиц из прошлого. И вот как вам видится, может ли такая общественная организация сыграть какую-либо положительную роль для балансировки ситуации в стране?
Крайне сомневаюсь в перегоревшие имена. Есть еще другой аспект. Мы как-то по советской, то ли по феодальной традиции ориентируемся на мудрецах. Но мы уже в 21 веке, где идет очень четкая узкая специализация всех. То, что человек является, правда, мудрецом, допустим, в науке или в искусстве, это еще не означает, что он будет таким же мудрым в политических вещах. Как и наоборот. И возникают технические вопросы. Как будет этот форум формироваться? Если будет формироваться этот форум по принципу делегирования, то тогда мы получим параллельный парламент. А для того и существует парламент, что парламент является национальным форумом. То есть, если это происходит делегирование только по политическому признаку, то есть тот, кто настроен оппозиционно, то тогда это непонятное явление.
То есть, это явление, не представляющее широкого спектра.
Для этого существует парламент. Как будет это дублирование находить свое место в системе государственной структуры, это неясно. И вот эта неясность как раз указывает то, что люди, правда, в наивысшей профессиональности, в своей профессии, могут делать наивные детские шаги в политике. И тут политическая ошибка. Ошибка осмысления социальной и политической структуры государства. И то, что когда ты имеешь претензии к власти, формируешь какую-то структуру, то должен найти место этой структуры уже в целой системе государства, а не создавать структуру только для того, чтобы встретились люди одного типа.
Говорил Рамаз Сахорилидзе.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе. В этом месте мы ненадолго прервем передачу и уступим место коллегам из отдела новостей. Мы вернемся в эфир через 2 минуты, после краткого выпуска последних известий.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур.
Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ливанский премьер-министр Фуад Синьора осудил израильскую операцию против Ливана и призвал группировку «Хезболлах» освободить двух захваченных ею израильских солдат. В результате израильских ударов во вторник на юге Ливана погибли 11 человек. В пригороде Бейрута при бомбардировке казарм были убиты 9 ливанских солдат. Израильские города вновь подверглись ракетным обстрелам боевиков «Хезболлах». Один человек погиб, несколько были ранены в городе Нахария. Около 400 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Только в городе Куфа 43 человека стали жертвами взрыва, совершенного смертником у шиитской мечети. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд Лондона отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. Европейская комиссия предлагает принять закон, который обяжет авиакомпании указывать в рекламе реальную стоимость билетов на самолеты.
Продолжаем передачу «Время и мир», которую сегодня ведет Ефим Фиштейн. Пресная питьевая вода считается одним из самых ценных ресурсов. Уже во многих регионах ощущается ее нехватка, и в дальнейшем проблема будет только усугубляться. В России, и в частности в Московской области, пресной воды пока хватает. Однако при достаточном количестве воды все острее встают проблемы с ее качеством. Во многом они связаны с бесконтрольным использованием и загрязнением подземных водоносных горизонтов. О проблемах с качеством артезианской воды рассказывает руководитель компании «Гидроинжстрой», доцент кафедры гидрогеологии Российского государственного геолого-разведочного университета Григорий Каменский. С ним беседует Александр Сергеев.
В прошлый раз, когда мы уже затрагивали тему воды, было сказано, что колодцы в сельской местности нельзя рассматривать как источник достаточно качественной питьевой воды. Но как будто бы можно в качестве питьевой использовать воды грунтовые и артезианские. Однако и с этим возникают проблемы. Григорий Юрьевич, в чем проблема с качеством в колодцах, в двух словах там напомните, и какие проблемы нас ждут на глубине?
Ну, воды в колодцах в силу того, что они происходят из-за того, что падает на почву сверху, поэтому найти экологически чистый колодец просто невозможно в определенное время года. Во время массового снеготаяния, во время паводка впитывается в почву все. Ну и во время активного проживания людей в летний период на дачах. Это же понятно, что туалеты и компостные ямы, и случайно пролитое ведро бензина, и все что угодно может быть. На самом деле кладбище, фермы, скотомогильники. Ну и многое-многое другое. Все это активно впитывается в почву. Надо понимать, что это все потоком воды идет вниз, только вниз. Вообще проблема чистой воды, питьевой воды для населения, это проблема вообще сродни безопасности самого населения. А вообще чистая вода во всем мире ценится. Имеется в виду, есть регионы, где ее просто мало. Ведь вода питьевая, литр воды это стоит на уровне 1 евро сейчас. Поэтому это гораздо более выгодно, чем, допустим, торговля нефтью или другим сырьем такого же плана.
То есть просто чистая питьевая вода стоит дороже, чем нефть.
нефти.
Дороже, чем нефть, гораздо. Это известно. Потому что это жизнь, а не заправка бензином машин. И вообще в Европе давно, с надеждой поглядывая на, по привычке на восток, говорят о строительстве водопроводов с чистой водой. Россия занимает первое место по пресной питьевой воде, и подземной, и поверхностной, благодаря Байкалу, а подземная тоже колоссальная территория.
Как я понимаю, более или менее надежная – это артезианская вода, которая поднимается с глубины там, в десятки метров, а то и пару сотен метров в некоторых местах. Насколько можно полагаться на этот источник?
Об этом хорошо знают люди, которые такие скважины заказывают, поэтому их массово борют сейчас в Подмосковье. К сожалению, качество воды резко ухудшается по этим горизонтам. Это общеизвестные цифры. Скажем, вот концентрации по железу допустимые сейчас превысили 10-20 раз. То есть мы повсеместно сталкиваемся по разным горизонтам, но это касается первого каменноугольного горизонта от уровня Земли, что железо достигает, свободное железо, где-то примерно ну, около 5-7 миллиграмм на литр, а это примерно 20 ПДК, между прочим. 20 ПДК – это большая цифра.
То есть это реально еще и опасно для здоровья?
Ну, железо в меньшей степени опасно, потому что там еще есть и марганец, и сероводород, и вообще говоря, органические соединения, которые появились в воде последние 12 лет. Это вот связано с тем, что у нас резко изменилась ситуация общеэкологическая на территориях нашего региона, но и с неумеренным бурением скважин повсеместно.
Но, давайте так, чтобы понять ситуацию. То, что пошло вниз, оно попало вот в этот верхний водоносный горизонт, который питает колодцы. Мы идем глубже. Глубже-то у нас не должно быть грязи. Осадки, паводки, там, они дают воду вот в верхние пару горизонтов. А артезианские, как я понимаю, это древние воды, которые там стоят сотни тысяч, если не миллионы лет. Почему они-то вдруг загрязняются экологической нашей ситуацией? Ведь они же отделены плотным каким-то глинистым слоем.
Неверное представление, к сожалению. Сейчас оно давно уже опровергнуто. Дело в том, что вокруг каждой скважины, артезианской скважины, возникает такая, ну, воронка депрессии, окружившись некоторым радиусом. Вот когда скважина работает долгие годы, этот радиус не меняется. Это говорит о том, что обираемые воды из скважины чем-то компенсируются. То есть сами запасы пласта не расходуются.
То есть вода подтекает в артезианскую скважину не с боков
откуда-то? Не с боков. Если бы с боков, то она бы росла. Она протекает сверху. То есть вокруг каждой артезианской скважины существует некая локальная зона, которая составляет, ну, максимум там первые десятки метров, в пределах которой поток направлен вертикально вниз от уровня земли к скважине.
То есть у нас артезианские горизонты тоже питаются осадками теперь?
Опосредованно, но питаются. Да дело еще в том, что, проходя сквозь осадки, сквозь отложения, они еще попадают в так называемые юрские глины, которые обогащены железом. Точнее, не железом, а пиритами.
Это минерал такой?
Это такой минерал известный. Это ферум С2, это сульфид железа. Так вот, двигаясь через эти отложения пиритовые, не очень экологически чистые остатки, обогащенные, скажем, нитратами, то есть слабо кислой средой, выщелачивают пирит, принося в артезианские воды, во-первых, сероводород, марганец и железо. Это происходит повсеместно. А учитывая, что скважина уже набурена, ну, 1150, допустим, за все эти годы.
Это по Московской
области? По Московской области. Если, допустим, поделить площадь Московской области в 47 тысяч км квадратных на это количество, получится, что квадратик площадью 0,3 км квадратных всего-навсего. То есть круг радиусом 270 метров.
И вот каждые 270 метров по скважине,
если
да?
Если бы было равномерно, было бы еще ничего. А то ведь неравномерно, что есть места, где их просто очень много. А загрязнение от одной аварийной скважины способно уйти на десятки метров в сутки.
Если это такая серьезная ситуация, то есть какой-то контроль за бурением, там, за тем, как они расположены, какие-то разрешения там, и так далее?
Раньше это было, хотя не в полной мере как делалось. Сейчас это дело упразднено. И контроля государственного над работой непорядочных буровых фирм практически не производится.
Любой владелец участка может на нем бурить все, что хочет.
Он сам-то не будет бурить, а вы кого-то нанимаете, как правило, кто дешевле бурит, будет нанимать. А бурит дешево и бурит плохо, нарушая технологии бурения, не тампонируя отдельно горизонты, не изолируя пласта от пласта, применяя некачественные буровые смеси.
Но в конечном счете, к чему это приведет? Ну, к тому, что скважина раньше перестанет работать, я так понимаю.
Да не только это, а к тому, что будет зиять дырка через толщу грунтовых вод на артезианскую воду, вызывающее загрязнение этого горизонта.
То есть прямо через скважину будет идти загрязнение?
Снаружи скважины при неграмотной конструкции скважины, через саму скважину брошенную, старую. Таких скважин очень много.
То, что сосед у себя на участке бурит, это, в общем, и мне должно быть небезразлично.
Все это давно известно специалистам, которые работают на серьезных компаниях. Надо просто закон выполнять, по-хорошему говоря, которые есть, правила бурения. И не гнаться за дешевизной, потому что неграмотно пробуренная скважинка потребует в 3-5 раз больше средств на ее ликвидацию.
А вот. Еще скважины надо ликвидировать?
Ну, если скважина аварийная, она дает песок и грязь, то прежде чем брить новую скважину, метрах в двух от старой, надо вторую скважинку, как канал больного зуба, затампонировать снизу вверх. Это тщательная и очень трудная работа. Если это не сделать и побрить новую скважину, то через пласт из старой скважины пойдет в новое загрязнение. И вообще вода подземная уникальная, так сказать, природный элемент. Когда мы его загрязняем, она является объектом загрязнения, а когда она загрязняется, она становится фактором загрязнения.
От одной загрязненной скважины может пострадать территория в радиусе километра и более, да?
И тому есть много примеров. Значит, я расскажу. Рублево-Успенское шоссе от Молоденова, Таганькова. При самом примыкании второй Успенки, где сотка стоит 50-60 тысяч долларов, там заказчик просил скважину пробурить на воду. Ну, на первый карбон, условно. Он говорит, нет, такую не хочу. Я там новенький, я уже все узнал. Там на этой глубине находится в воде солярка. Я говорю, как солярка? Там бурили, там нормально все. Нет, вот там солярка. Ладно, поехали к нему на дачу, к соседям. Покажу еще вот издалека. Я даже угостил сигарету. Запах солярки такой конкретный. В доме вообще все пропахло соляркой. Шикарный коттедж, все финская техника, все в солярке. Такие разводы. Женщина там, хозяйка, все мучается. Вот в чем дело? Я показал водоканал, благо знаю кого. Что там было, мужики? Ой, говорит, даже не говори. Или что было, мужики, что там случилось-то? Вот, все отдали землю, там раньше мы знали. Там стояла какая-то воинская часть. ФСБ, что направление. Стояло еще советское время. У них была старая скважинка, по-моему, еще довоенная, наверное. И они излишки солярки туда поприходовали. Она шикарно поглощалась, все лилось. Все машины заправляли свои личные, но все оставалось. Ну, хорошо работали, ребята. И вот эта вот солярка по трещинам карбона прекрасно по потоку разошлась на километры. И так москвалики фильтруются. И когда они уехали, скважинку где-то забили, закидали, и не видно эту скважину. И не нашел я эту скважину. Случай вообще вопиющий. Короче, медный мужчина, новенький, брил скважинку на 200 метров, чтобы уйти от этой солярки. Когда мы там брили, я приезжал к ребятам. Вот они шли этот интервал от 100 до 110 метров. Буряки не курили. Одели респираторы, одели противогазы. Нельзя было вообще дышать. И прям по нефтепродуктам.
А как-то бороться с такими проблемами можно?
Первая мера, надо поставить под контроль все, что бурится, вообще говоря, в регионе.
А кто сейчас вообще бурит в регионе?
Конъюнктура рынка такова, что есть порядка 20 фирм московских, городских или областных. Из них 5-6 серьезных, остальные небольшие.
Фактически мы сейчас очень интенсивно используем воду, но нельзя сказать, что она кончится, ее много, да, запасов, но из-за такого активного использования ухудшается ее качество. То есть мы как бы вытягиваем из нее ее качество. Ну а вот принципиально, каков мог бы быть подход к тому, чтобы все-таки сохранять качество артезианских источников воды на перспективу?
Первое, это контроль над тем, кто бурит скважины. Второе, это полная ликвидация всех старых брошенных скважин, которых в изобилии натыкано на московском регионе десятки тысяч. Третье – это двигаться в плане выноса водозаборов на южные, северные водозаборные системы, западные. Ну и последнее – это наладить контроль, если нельзя полностью вынести все водозаборы на тех заборах, которые останутся в эксплуатации, наладить контроль за их состоянием, сделать там закрытый въезд. Это нелепая ситуация. Но в заборы скважины может идти любой, как к себе домой. Тайна тайн, зона строгого режима скважины. Под замками полагается быть этим сооружением. Туда входит любой, хоть цистерну тайно стукали, привези и вылей. Никто ничего даже не заметит.
А каким-то образом сокращать потребление есть смысл?
Ну, это большая тема. Мы пока не можем добиться в городе счетчика воды. Вы знаете, сколько нужно воды для, скажем, ну, современного коттеджа? Бассейн, 5-10 поливальных установок для травки, собственно, автомойка, пардон, с керхером, оранжерея, сауна, джакузи. Ему надо воды очень много, он хочет. И он не понимает, что здесь надо платить за воду.
То есть, на самом деле, стоить должна не только та вода, которая поставляется по водопроводу как некая услуга, но и та вода, которая добывается из земли?
Ну, конечно, должна стоить, естественно. Просто ему очень долго и муторно получать все официальные справки на это водопользование. Только в Америке, когда буровая поднимается где-нибудь в Техасе, уже титул шериф не отдаляет, и арестовывает, если будет фермер складывать незаконно. Не надо его незаконно брить. Пошел в любом городе, заплатил один раз ренту за воду и брить или скважину. А у нас надо пройти один из 15 инстанций частному лицу, как огромному какому-нибудь комбинату молочному. Одни и те же правила, чтобы получить на воду официальное разрешение. И, конечно, он нарушает этот закон и бурит эту скважину совершенно в тайну от соседей и от государства, естественно. Если бы была бы простая, прозрачная форма вот этой лицензии на недропользование для частного лица, наверняка бы многие бы люди были бы готовы сделать все официально.
Я думаю, что вот на этом надо сделать акцент, что добыча воды вот из артезианской скважины – это, вообще говоря, недропользование, а потому
нормально. В принципе, говорить про добычу артезианской воды – это сам добыча нефти на собственном участке. Вот в чем дело. Только он, конечно, не будет ее промышленное количество разливать в собственном подвале собственного коттеджа. Он будет ее пользоваться для своей семьи, но это, в принципе, то же самое. Так же преступно, как и, допустим, сделать скважину на нефть, будь она, допустим, регион с нефтью, и ему бы делать бензин, и заливал собственную машину бензином. Вот тут то же самое. Это все подземные ископаемые, не его и не наши с вами. Это все государственная вода.
Согласно действующему законодательству.
Совершенно справедливо.
Наш научный обозреватель Александр Сергеев беседовал с доцентом Григорием Каменским из Российского геолого-разведочного университета. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир».